Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Надежда Калинина. На календаре 29 июня. Прямые эфиры этого дня мы начинаем программой «Четверть часа». Сегодня в России отмечают День кораблестроения. Праздник молодой, появился лишь в 2017-м, но мы от души поздравляем всех сотрудников судостроительной области. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», – говаривал капитан Врунгель и назвал свой корабль «Победа». Правда, первые две буквы отвалились, и капитан ходил в море вместе со своими товарищами на беде. Проблем, трудностей и испытаний у них было предостаточно, но герои повести Андрея Некрасова и одноименного советского мультфильма никогда не отчаивались. Поэтому и преграды стали веселыми и интересными приключениями. О том, как противостоять жизненным трудностям и для чего они нужны, поговорим в эти 15 минут. Как теплая одежда защищает от стужи, так выдержка защищает от обиды. Умножая терпение и спокойствие духа, и обида, как бы горька ни была, тебя не коснется. Эту фразу сказал художник и ученый, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Сейчас мы, даже те, кто далек от живописи и искусства, знаем его как гения, но путь его был непростой. Будучи внебрачным сыном простой крестьянки, он с большими трудностями добивался достойного места в жизни. До нас дошли не только его картины и проекты изобретений, но и литературное наследие. Притчу Леонардо да Винчи «Бумага и чернила» послушаем в исполнении актрисы Янины Колесниченко. Материал православного портала «Елицы».
Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать притчу Леонардо да Винчи «Бумага и чернила». На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из них оказался сплошь испещренным крючочками, черточками, завитками, точками. Видимо, кто-то взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунками. «Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению?» – в сердцах спросил опечаленный листок, устоявший на столе чернильницы. «Твои несмываемые чернила запятнали мою белизну и испортили бумагу навек. Кому я теперь такой буду нужен?» «Не тужи», — ласково ответила чернильница. «Тебя вовсе не хотели унизить и не запятнали, а лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. Отныне ты хранишь мысли человека, и в этом твое прямое назначение и великая ценность». Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек увидел беспорядочно разбросанные, пожелтевшие от времени листки. Он собрал их и хотел было бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый запятнанный листок. Выбросив за ненадобностью запылившиеся бумажки, человек бережно положил исписанный листок в ящик стола, дабы сохранить как послание разума.
Вот так. То, что представлялось плохим, по прошествию времени оказалось не так уж ужасно. И даже наоборот. Жизненные испытания, они ведь иногда нужны, чтобы стать сильнее, научиться ценить счастливые мгновения в жизни и уметь находить решения в, казалось бы, безвыходных ситуациях. «Через тернии к звездам» гласит известное латинское изречение. Или, как сказано в Библии, «плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Немало трагичного, жестокого и страшного встретил на своем жизненном пути священник Иоанн Мишалкин, исповедник земли Кавказской. Несколько раз он сидел в тюрьме, дважды был в лагерях на Соловках и в Сибири. Уже в послевоенные годы в преклонном возрасте подвергся пыткам в карцере. Следствием испытаний стала тяжелая болезнь, но отец Иоанн продолжал священническое служение в пятигорских храмах. До сих пор живы люди, которые лично были с ним знакомы. Фильм о священнике Иоанне Мишалкине предлагаю вашему вниманию.
как бы вас ни запугивали, не отрекайтесь от Христа. Бог должен быть на уме и на языке. Лучше умереть под забором, чем вступить в сотрудничество с ними, следовать их идеям и служить им.
Протоиерей Иоанн Мишалкин родился 7 июня 1885 года в селе Азарапино Наровчатского района Пензенской области в крестьянской семье. Родители были верующими людьми и воспитали сына в благочестии. Маленький Ваня очень любил храм и богослужение. Начальное образование Иван получил в церковно-приходской школе, затем окончил 6-месячные фельдшерские курсы.
С сентября 1915 по апрель 1919 Иван Павлович служил псаломщиком при Успенском храме станицы Горячеводской. Это была единственная в округе церковь, куда не проникла зараза обновленчества.
20 апреля 1919 года Ивана Мишалкина рукоположили во диаконы. В начале 20-х отцу Иоанну приснился сон. Две страшные бури надвигались на Пятигорск, подхватили его, подняли высоко, и вдруг началось падение. Но кто-то сильный поддержал отца Иоанна и бережно поставил на землю. Это был пророческий сон.
В 1923 году диакона Иоанна Мишалкина впервые бросают в тюрьму за отказ подписаться в пользу обновленцев. Первый арест связан для отца Иоанна с опытом страшной мысленной брани. Его поместили в одиночную камеру, и там священника стали одолевать мысли о правильности собственного выбора. Отец Иоанн знал, что церковные иерархи поддерживали обновленчество. Мог ли простой диакон противиться верховной власти?
Злые мысли так одолевали отца Иоанна, что едва не свели с ума. Тогда он решился подписать бумаги, но в последний момент к нему в камеру втолкнули неизвестного священника. Впоследствии оказалось за сопротивление обновленцам. А вскоре вся тюрьма переполнилась представителями православного духовенства, которые отказались идти на соглашение с раскольниками.
Отправили на Соловки, в лагере стол из неструганных досок с архиереями. Архиереи говорят, тут благодари советскую власть, что ты с нами за одним столом сидишь. Вот отец Иоанн, он говорил, за что так получилось? Потому что духовные лица, архиереи, священники противопоставили себя народу. Вот Господь говорит, за это нас наказал.
В лагере отцу Иоанну удалось выжить только потому, что он служил фельдшером в лазарете. В 1927 году отец Иоанн освободился и вернулся в Горячеводский храм. Почти сразу после возвращения он был награжден набедренником. В 1930 году архиепископ Пятигорский Павел Бельковский наградил батюшку скуфьей. В 30-х годах отец Иоанн служил в станице Зольской и ходил на службу пешком по нескольку километров. Его сопровождали казаки, а властям казалось, что атаман собирает повстанцев. За предполагаемое участие в повстанческом движении арестовали и Иоанна Мишалкина. Вместе с батюшкой взяли его старшего сына Дмитрия, 18 лет. Обоих пытали. Священник упорно молчал и отказывался подписывать лживые протоколы. Но сын Дмитрий не выдержал истязаний и поставил свою подпись. Потом юношу расстреляли, а отца Иоанна выслали в Ташкент. После Ташкента старца выслали в Саяно-Шушенский лагерь. И опять отца Иоанна поставили на работу в лазарете. Господь уберегал от истязаний и издевательств.
Более 18 лет просидел в заключении. Более 18. Он на Соловках сидел, в Саяно-Шушенском сидел. Но он говорил, вот на Соловках было легче сидеть, чем в Саяно-Шушенском. На Соловках даже монахи были. Часть монахов оставили, показывали, как ячмень выращивать. И даже, говорит, службу мы там совершали, такая возможность была. А в Саяно-Шушенском очень, говорит, было трудно. И многие умирали просто от голода, от истощения умирали.
Иногда удавалось заменить дату смерти больного на более позднюю и получить паёк покойного. Часто перед расстрелом приговоренные просили фельдшера-священника принять у них исповедь. Помянник мучеников и исповедников православной веры отца Иоанна был огромным. В 1940 году патриарший местоблюститель Сергий Строгородский наградил отца Иоанна Мишалкина наперстным крестом. В 1944 году архиепископ Ставропольский Антоний Романовский торжественно вручил камелавку. Власти требовали, чтобы отец Иоанн отказался от богослужений и запрещали произносить проповеди. Следили, чтобы он не принимал исповеди и не причащал детей.
Был необыкновенный человек, простой был человек. Всех называл босая команда, босяки, босая команда. Всех с любовью ко всем обращался, всех крестил безбоязненно. И вот когда вызвал его уполномоченный в Ставрополь на Рыжный, был такой разговор с отцом Иоанном. «Ты там крестишь, Горячеводский? И учеников, и учителей всех крещу. Да мы ж ведем с вами работу, как ты крестишь?» Он говорит: «И вы придете, говорит, и на вас крестик одену. Говорит, я священник».
В 1956 году отца Иоанна возводят в сан протоиерея, и служит он вторым священником в Покровском храме Пятигорска. На исповедь к батюшке выстраиваются очереди. Есть свидетельство, что одна из духовных чад отца Иоанна исцелилась от тяжелого недуга.
В 1960 году за религиозную пропаганду протоиерея Иоанна Мишалкина выслали из города в 24 часа.
Ну, отец Иоанн, куда ему идти? Куда идти? Все побоялись его к себе принимать. А нашлись такие инокини рядом с госпиталем, они жили. И отца Иоанна к себе взяли на квартиру. Отец Иоанн у них там жил. А затем мне, говорит, прислали, говорит, письмом из Ставрополя от уполномоченного регистрацию, что ты можешь крестить и в Горячеводске можешь служить бессрочно.
Больше 60 лет длился пастырский путь отца Иоанна. В 1961 году его наградили палицей. Близкие хотели, чтобы ему было даровано право ношения митры. Но старец говорил, что в Царстве Божьем у него иные заслуги.
Уже еле-еле двигался, служил бодро, служил с любовью. И вот однажды летом он объявляет праздники там, равноапостольная Мария Магдалина, все, а там отец Сергий тоже старенький был, батюшка. «Отец Иоанн, да что ж ты объявляешь, у нас же силы нет, вот как мы будем служить?» «Ничего, отец Сергий, а сам еле-еле идет, и отца Сергия поддерживает, ничего, послужим».
Протоиерей Иоанн Мишалкин отошел ко Господу в марте 1977 года в возрасте 92 лет. В 2006 году в Пятигорске состоялся чин перезахоронения останков исповедника протоиерея Иоанна Мишалкина. Тело было погребено за алтарной апсидой Лазаревского храма.
Наверное, и правда. Господь не дает испытаний не по силам. Когда от банального насморка впадаешь в тоску, а несбывшиеся надежды повергают в уныние, можно вспомнить вот такие жития подвижников XX века, практически наших современников, услышавших сердцем самую частую фразу Спасителя в Евангелии «Не бойтесь» и вместе со Христом победивших страх. Дорогие друзья, на этом наша утренняя четверть часа подошла к концу. Но я прощаюсь с вами ненадолго. Скоро увидимся.